понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. 29 июня на календаре, 18.35 на наших студийных. Нет ни одного основания для того, чтобы сегодня прогулять работу и не выпустить в эфир очередной выпуск нашей радиопрограммы. Крым Реалии на связи. Собственно, мы не собираемся манкировать своими обязанностями. У микрофона Павел Казарин. С самого утра, друзья, соцсети переполнены сообщениями по поводу вчерашних взрывов. Турция снова стала топ-новостью в мировых лентах. С одной стороны, мы наблюдаем возможную оттепель российско-турецких отношений после того, как, собственно, Реджеп Тайип Эрдоган написал письмо российскому президенту Владимиру Путину, в котором в достаточно осторожной формулировке выражает сочувствие по поводу сбитого самолета. Ну, Кремль расценил по вот этого сочувствия как извинение. Сегодня же стало известно, что российский и турецкий президент провели 40-минутную беседу по телефону, после которой, соответственно, Кремль поручил начать восстановление сотрудничества с Турцией, снял санкции в туристической сфере. Ну вот и история всех этих российско-турецких перипетий последних нескольких дней в нашем небольшом сюжете.
Репортаж.
Отношения между Россией и Турцией резко ухудшились 24 ноября прошлого года. Тогда у турецко-сирийской границы был сбит российский бомбардировщик Су-24. Анкара утверждала, что самолет вторгся в воздушное пространство страны, а истребитель открыл огонь после нескольких предупреждений. Москва отрицала этот факт.
Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось.
После этого Россия ввела санкции в отношении Турции, продуктовый эмбарго и визовый режим для жителей страны. В тот момент Путин был готов восстановить отношения при условии публичных извинений со стороны Эрдогана. Спустя 8 месяцев после инцидента в Кремле заявили, что президент Турции извинился за сбитый российский бомбардировщик.
Письмом господину Путину, говорит он, я выразил мое огорчение случившимся и напомнил о возможностях для сотрудничества на Ближнем Востоке. Я верю, что с разрешением сложившейся ситуации, которая не в интересах ни одной из стран, наши отношения с Россией быстро нормализуются.
Пояснил свое послание Путину Эрдоган на торжественном ужине в Анкаре. В свою очередь эксперты, в отличие от Кремля, не увидели в письме прямых извинений.
В турецком оригинале письма нету ключевой фразы, нету извинений, нету слова, что Эрдоган от имени турецкого государства просит прощений. Там есть такая семантическая тонкость, которая выражена в самом слове. В турецком по отношению к семье погибшего пилота есть выражение «кусура бакмасылар», что можно перевести как «пускай они не защитят», то есть «не в защите», да, скорее, чем «извинения».
Сказал в интервью «Радио Свобода» политолог-востоковед, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов. Стоит отметить, что Турция отказалась выплачивать России компенсацию за сбитый самолет. Инна Аксенова для Радио Крым Реалии.
Репортаж.
И все бы было ничего, но сегодня, друзья, прогремел взрывы в Стамбульском аэропорту. Вот по последним данным, унесли они жизни 41 человека, в том числе одной украинки. Еще 239 человек получили ранения, все три террориста погибли. Турецкий премьер-министр указывает на причастность к терактам исламского государства, боевиков исламского государства. Ну, новости из Турции поступают только по официальным каналам, по сообщениям журналистов. Доступ к социальным сетям ограничен. Это вообще-то, на секундочку, шестой по счету крупный теракт в Турции в этом году. Всего от рук террориста погибло более 120 человек. Ну и ответственность на себя преимущественно брали как раз-таки боевики исламского государства и курдская радикальная группировка «Ястребы ислама». Друзья, очень много, на самом деле, самых разных конспирологических версий в украинском сегменте Facebook. Очень многие люди, которые, в принципе, я так понимаю, знают о том, что на политической карте находится Россия-Запад и где-то там Турция, вот они как бы пытаются сделать такое очень упрощенное уравнение. Поэтому, вы знаете, я охотно допускаю, что все версии имеют право на существование, но разговаривать о темах нужно только с квалифицированными экспертами, с теми людьми, которые, собственно, свою профессиональную жизнь посвящают изучению тех или иных реальностей. Рад приветствовать. У нас в гостях заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, давайте все-таки попробуем вот начать с взрывов в Стамбуле. Я понимаю, что для человека, наверное, который, ну, как бы не погружен глубоко в турецкую повестку, они всякий крупный теракт, это как обухом по голове. Но, в принципе, если анализировать то, что происходило в Турции на протяжении последних нескольких недель, месяцев, там, лет, насколько это неожиданностью стало для вот вас, например?
Ну, после 6 больших терактов, некоторые из которых были, ну, еще более кровавые, чем этот, нет, не было неожиданностью. Более того, все говорили, что если у исламской державы начнутся проблемы на земле, Фаллуджа, Ракка, другие города, другие территории, которые она удерживает в Сирии и в Ираке, она, скорее всего, займется террористической деятельностью в сопредельных странах, прежде всего в Турции. То есть ничего удивительного в этом как раз нет.
Просто огромное количество конспирологии, которое появилось в социальных сетях, особенно в украинских социальных сетях, это, вот, знаете, попытка увязать политику Москвы со взрывами в Турции. Я вообще не очень люблю конспирологию, если не сказать жестче, но вот мне в этом смысле интересен взгляд профессионала. Насколько в этом, ну, в пространстве вот публичного комментария есть зона для вот такого домысливания?
Мы не спецслужбы. Мы эксперты, которые читают тексты, которые пишут аналитики и журналисты на основании той информации, которую дают государственные источники. Мы можем чуть больше и чаще их читать, чем остальные люди, но надо понимать, что информацией владеют только представители спецслужб. Все остальное на самом деле, то, что дойдет до суда, в любом случае будет суд по этому, будет расследование. Вот это является фактом. Все остальное – это версии. Версии могут быть разные. И в этом я с вами абсолютно согласен. Какое-то участие, то есть не обязательно одна сторона. Да, по почерку, по многим признакам мы можем говорить, что исполнители, вероятнее всего, были люди из окружения, либо из штата Исламского государства. Да. Но выбор цели, времени, способа, подготовка, как, что, это гораздо важнее даже в данном случае. И тут уже могут быть разные нюансы, которые очень сложно без фактажа комментировать. Это непрофессионально, но допускать, интуиция, да, она есть.
А было в турецкой внутренней политике, я не знаю, там переговоры с Израилем или какие бы то ни было другие события, которые, в принципе, реакции на которых, вот такой вот ужасной реакции на которых могли стать стамбульские теракты?
Нет, я не вижу. Понимаете, то, что для исламского государства, например, Турция, враг вне зависимости от того, как у нее развиваются отношения с Израилем, например. Она прекрасный партнер Соединенных Штатов, у нее база находится в Энджерлике, откуда взлетают самолеты, которые бомбят объекты, захваченные исламским государством. Это не повод. То, что Турция удобный объект, безусловно. Она гораздо удобнее, чем Египет или Саудовская Аравия.
Почему?
Потому что она заметней. Там находится. Они исламское государство воюет в приграничье турецком, а не саудовском или египетском. Фактически, да? Турция — мощная военно-политическая сила на Ближнем Востоке. Турция находится базы, Турция влияет, Турция намагается вплывать на все процессы внутриполитические, в Сирии и Ираке. Ну, в этом смысле назначение Турции для региона, конечно, есть ключевое, и внимание исламского государства является отображением тех представлений среди арабов, среди тех, кто живет на Ближнем Востоке, про роль Турции.
Понятно. У нас, кстати, есть возможность послушать вот голоса с местными. На связи турецкий политолог Архан Гафарлы. Архан, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, вот что сейчас пишут турецкие медиа о случившемся теракте? Какие версии выдвигают?
Турецкая пресса пока что не могут определить террориста, потому что есть такое мнение, что два террориста были иностранцами, и даже пошла такая информация, что эти террористы были из бывших советских стран, то есть из Центральной Азии. Поэтому сейчас идет уточнение, кто они из каких стран. Но то, что иностранцы, это уже 100%, да, как бы террористы были среди них, трое были иностранцы.
Понял. А скажите, еще такой момент. Вот так уж получилось, что очень многие такие, знаете, комментаторы в Украине, они нередко поспешили заявить о том, что, может быть, там Москва имеет какое-то отношение к взрывам, которые прозвучали в Стамбуле. То есть популярна такая версия о российском следе. Есть ли такая версия вообще в Турции?
Нет, в Турции все такой вещи нет, даже наоборот, идет интерпретация в том смысле, что вот почему так случилось, мы исправили, даже обновили отношения с Россией и Израилем, и вдруг у нас происходит взрыв. Даже многие, так скажем, думают, что это не Россия, а может быть третьи другие страны, которые не заинтересованы отношениях России и Турции, чтобы они смешивались. Даже такие вещи есть, но факт остается фактом, что если выйти, что террористы были из стран бывшего Советского Союза, то такая вещь тоже будет.
То есть, скажите, а что пишут турецкие медиа о вот случившемся примирении между официальной Анкарой и официальной Москвой? Мы знаем, что сегодня прошел телефонный разговор между Реджепом Таипом Эрдоганом и Владимиром Путиным, после чего в Москве приняли решение там возобновить там туристическое, например, туристическое сотрудничество с Турцией. Так вот, что пишут турецкие медиа, как они комментируют и кто, по их мнению, сделал в этом примирении первый шаг, Анкара или Москва?
В турецкой семье все-таки на это смотрят позитивно, потому что турецкая семья, несмотря на то, что многие зависят от правительства, политических кругов, также есть семьи, которые зависят от бизнеса или бизнес-группы, которые тоже вовлечены в сектор туризма, имеют бизнес-сектор туризма. Поэтому на это смотрят позитивно. Но кто сделал первый шаг, ну понятно, что уже несколько месяцев был знаком с Россией, я даже сам писал об этом, давал интервью, что есть такая версия решения, если Россия согласится. Но все-таки здесь эксперты и многие думают, что Россия согласилась, потому что геополитическая ситуация особенно в Черном бассейне и Варшавский саммит, который должен пройти 5-6, кажется, июля, очень беспокоила Россию, и поэтому Россия отошла назад, как бы все-таки Турция извинилась перед родственники пилота, а не из-за того, чтобы сбить самолет. На это извинения не было. Но российские семьи это не показывают конкретно, почему Турция извинилась, из-за чего извинилась. Турция все-таки это знает. И вчера, и сегодня были разные заявления по этому поводу, что мы не извинялись из-за того, что сбили самолет. Мы извинялись из-за того, что наш гражданин Алпастан Челик в Сирии убил русского пилота. И мы извиняемся перед родственниками. И Алпастан Челик сейчас идет про него расследование. Он, кажется, в тюрьме сейчас. И вероятно, что ему 9 лет дадут.
Понятно. А еще один вопрос. Вот изменится ли, на ваш взгляд, после примирения Анкары и Москвы позиция турецких властей в отношении Украины, Крыма, конфликта на востоке Украины и так далее? Вот какой она будет, соответственно, позиция официальной Анкары?
Ну, знаете, вообще-то Анкара уже в этот раз тут же обнаружила, что Да, надо Россия строить отношения, но одновременно думать, если но, как бы, если вдруг что-то изменится. Как бы, я не думаю, что после этого будет между Россией и Турцией такие хорошие отношения, как это будет до кризиса. Но страны постараются так делать, чтобы не были совсем плохие отношения, хотя бы ту динамику, среднюю динамику. Но изменится ли тут турецкая политика по отношению к Украине? Я не думаю, что она изменится. И сегодня президент Порошенко, если у вас у нас в прессе писали, что Эрдоган звонил на письма Порошенко и объяснил, и как был диалог с обещала как бы Украине, что не изменится вот это турецкое украинское отношение с Татарией, потому что они уже имеют стратегический характер, и в многих секторах есть совместное соглашение в авиационном и стратегическом военном. Поэтому эти отношения изменятся, и Турция постарается, чтобы иметь хорошие отношения с Украиной и как-то сбалансировать Россию в этом вопросе. И после этого как бы Турция уже полностью, так скажем, не будет лучшие отношения, как бы не сможет построить. Она это очень хорошо понимает.
Понятно. Спасибо вам большое, Архан, что согласились нам прокомментировать эту ситуацию. Архан Гафурлы, турецкий политолог, был с нами на связи. Но вот если подводить итоги, то вот мы узнали, что в теракте замешано двое иностранцев, возможно, выходцы из Центральной Азии. Плюс версия о российском следе в турецких терактах в самой Турции нету. И в медиа такой информации в турецких не появляется. Кроме того, по, опять же, оценкам турецкого медиасообщества, Турция не извинялась перед Россией. Она лишь принесла соболезнования семье погибшего российского пилота, и с точки зрения турецких медиа, как раз-таки Россия сделала первый шаг, а не Турция. При этом, по мнению вот как раз-таки Архана, есть сомнения относительно того, что турецко-российские отношения удастся склеить в том формате, в котором они были до инцидента со сбитым российским бомбардировщиком. Друзья, продолжим говорить в этой студии буквально через секунду.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Друзья, это снова «Крым. Реалии». Снова Павел Казарин у микрофона. Рядом со мной заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Сергей, вот мы слышали комментарий турецкого политолога, а опять же, на ваш взгляд, вот Анкара и Москва склеют горшок двусторонних отношений?
Да, я согласен с турецким коллегой в том, что такие отношения, как были, не склеятся. Угу. То есть эта чашка будет треснутая. Возможно, она в какой-то момент треснет совсем, и надо, чтобы довольно сильно поменялся политический ландшафт в Анкаре и в Кремле, угу, для того, чтобы она, ее можно было по-настоящему наново даже не склеить, а вылепить.
Ну, мы понимаем, в принципе, зачем Москве нужно примирение с Турцией, потому что, с одной стороны, это очень мощный региональный игрок, с другой стороны, Москва пытается выйти из того вот, из той ловушки изоляции, в которой она оказалась после крымского и, собственно, донбасского вот, как бы обострения после начала российско-украинской войны. А что Турция выигрывает от нормализации отношений с Москвой?
Ну, ей надо коммуникация с Москвой, поскольку Москва стала игроком на сирийской театре военных действий. И Сирия – это очень важный пункт нынешней повестки дня в Турции. Кроме того, есть еще курды, которые получают массовую помощь, довольно обширную помощь из Москвы, политическую и не только политическую. Судя по всему, то есть Москва стала игроком в зоне жизненных интересов Турции и в тех вопросах, которые составляют основу национальной безопасности.
То есть, по большому счету, в руках Москвы в том числе ключик к турецкой стабильности?
Ну, а Москва очень хочет его получить, скажем так. Иногда кажется, что он у нее уже есть, но чаще... Это только впечатление.
Вот украинское общественное мнение, оно нередко куда более эмоционально, нежели логично. И порой я помню, собственно, когда произошел инцидент с российским самолетом, который летал, собственно, ну, скажем так, вообще, собственно, приход России в Сирию, это все равно, что приход вторжение России в турецкий мир. А вот она, у России есть свое представление о русском мире, вот, но не было представления о том, что существует турецкий мир, и вторжение в который сама Турция будет воспринимать, ну, наверное, как сама бы Россия воспринимала, если бы, например, американские самолеты бомбили бы боевиков на Донбассе, потом разворачивались в районе Мариуполя, потому что так по розе ветров удобнее заходить на аэродром, где-то разворачивались бы над Ростовом, потому что так удобнее заходить на аэродром в Мариуполь. Вот. Но, тем не менее, я помню, что тогда, собственно, в Киеве успели крестить Анкару своим стратегическим партнером и так далее. А что будет вообще в российско-украинских отношениях? Они вообще есть? Точнее, не российско-украинских, а турецко-украинских отношениях. Эти отношения вообще есть?
Ну, выстраиваются они так. Эти отношения пошли пики и подъемы. Подъемы и спады. Угу. Сейчас была попытка их оживить, в частности, за счет военно-технического сотрудничества, угу. сотрудничества в сфере безопасности в широком, угу. самом широком смысле. Поскольку на самом деле экономическое сотрудничество очень лимитировано состоянием украинской экономики, тут много не наберешь, много не выгребешь, и Украина никогда и близко не сможет заменить Россию в качестве делового партнера.
Угу. Да. То есть это просто не все масштабы?
Да, безусловно. Это несопоставимые вещи.
А мы же помним, как в 2014 году, когда все страны вводили санкции против, например, Крыма, Турция была одним из основных мосточков, откуда, в принципе, шла коммуникация с аннексированным украинским полуостровом, например, откуда шли паромы или сообщения морским путем. Вот примирение Анкары и Москвы, оно может привести к тому, что, например, мы вновь увидим турецкие суда под турецким флагом, которые заходят в крымские порты.
У меня встречный вопрос. А мы увидели дефицит турецких товаров в крымских магазинах? Во время начала так называемой товарной блокады Крыма.
Ну, мне сложно сказать.
Сколько мне рассказывают, украинскую продукцию в значительной мере заменила именно турецкая продукция. И это продолжалось даже тогда, когда сбивалась российская сушка.
То есть, по большому счету, такие вот на уровне бизнес-контактов, несмотря на ссоры двух столиц, вот эти бизнес-контакты, они оставались?
Безусловно.
То есть, сейчас просто к этим бизнес-контактам добавляются еще и политические контакты?
Ну, политические... Я думаю, что на самом деле пауза в отношениях была где-то месяца два, и то, может быть, это слишком я оптимистично. То есть оно все ушло на уровень закрытой дипломатии. А это письмо и, соответственно, звонок, я думаю, готовился месяца три, где каждую запятую согласовывали. И работа шла, контакты не прерывались.
Ну и если вот подытожить, то кто в этой ситуации сохранил лицо, Анкара или Москва, на ваш взгляд?
Ну, Турция старается показать, что как бы это, но на самом деле шаг публичный сделала именно турецкая сторона.
И так или иначе, в этом смысле она выступает в роли той стороны, которая первая протянула руку.
Да.
Ясно. Спасибо, Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Друзья, но если подытожить, то в принципе можно говорить о том, что да, примирение Анкары и Москвы на данный момент в той или иной форме состоялось. Правда, в любом случае это уже не будет та цельность взаимоотношений, которая была до сбитого российского бомбардировщика, который, я напомню, был сбит турецкими средствами ПВО. Но в любом случае, мы в очередной раз наблюдаем за очередным витком вот этого долгого, затяжного сериала международной политики, международной такой себе, международных игр престолов. И еще одна просьба, никогда не скатывайтесь в упрощение. К сожалению, современный мир – это очень многокомпонентная штука. Как минимум, слушайте тех людей, которые способны видеть эту картину целиком, как, например, наши гости. Ну а мы будем вам такие точки зрения регулярно предлагать. Крым-реалия. До скорого, друзья.
С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.